1984. Эфир ведут Сергей Бунфон и историк Алексей Кузнецов. Не так. Воскресенье сразу после полудня. Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Программа «Цена победы».
Добрый всем вечер. В прямом эфире сегодня программа «Цена победы». Сегодня я ее веду в гордом, замечу, одиночестве. Владимир Рыжков.
А меня уже как бы нет.
Веду. Нет, вы гость, вас отдельно представим. Значит, Виталий Дымарский у нас сегодня не занят очень, поэтому я веду один. А гость у нас замечательный совершенно, наш постоянный эксперт нашей программы, историк Олег Будницкий. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я очень благодарен Олегу Будницкому, потому что он, есть такое слово русское, закоперщик. Вот, слово странное, но вот он сегодня выступил закоперщиком, то есть инициатором нашего сегодняшнего разговора. Выяснилось, что у нас завтра, да и сегодня.
Сегодня и завтра.
Будем считать, да, что да. Сегодня и завтра, там же не в один день все
там
происходило.
Ночь
да.
происходила.
Конечно, да. В ночь сегодня на завтра, что произошло у нас?
Был подписан Мюнхенский договор.
80 лет назад.
Ровно 80 лет назад.
То, что во всех учебниках мы школьных и университетских знаем, как Мюнхенский сговор.
Да, совершенно. Вот. Это уже такое советское определение.
Советское определение, да. А мы поговорим еще о несоветских определениях, и мы сегодня с Олегом Будницким поговорим в программе «Цена победы» о Мюнхенском соглашении, которое было подписано, заключено, совершено, состряпано, уж не знаю, какой тут термин подобрать, 80 лет назад. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире и очень ждем ваши смски. Как всегда, по телефону 8-985-970-45-45. Присылайте вопросы Олегу Будницкому. Вот он тут сидит, будет отвечать на них. Телефон прямого эфира 8-495-363-3659. Твиттер-аккаунт вызван. И у нас сегодня конкурс, небольшой конкурс, для того, чтобы еще оживить нашу программу. Дело в том, что мы, как многие уже знают, по материалам наших программ «Цена победа» периодически выпускаем книги в книжной серии «Дилетант». Весной вышла книга «Лица победы», где мы дали, по-моему, 28 портретов выдающихся деятелей войны от императора Хирохита и Мао Цзэдуна до Черчилля. И вот только что буквально вышла книга, вот я ее покажу на камеру, вышла книга «Белые пятна Второй мировой». Здесь на обложке у нас Сталин, Гитлер и Муссолини. Кстати, о двух из этих героях у нас, героях в кавычках, конечно, пойдет речь. О Гитлере и Муссолини, как собственно говоря,
половина участников
Мюнхенской конференции. Вот. И Олег Будницкий, который сегодня мой гость, он, между прочим, здесь тоже в этой книге поучаствовал, потому что мы включили нашу программу, Олег, который мы делали с вами про 28 панфиловцев,
да.
Что там было и как это было все.
И как этого не было,
и что там было на самом деле. И вторая была очень интересная программа, где вы рассказывали нам о том, сколько женщин служило в Красной Армии в годы войны,
да, и как они
чем они занимались, как они служили, какими воинскими специальностями они распоряжались и так далее. Поэтому всем рекомендую книгу. А пока она еще есть в продаже, еще раз повторю, Виталий Дымарский, Владимир Рыжков, «Белые пятна Второй мировой». А вопрос придумал Олег Будницкий, пусть он его и задаст.
Вопрос простой. Кто, собственно, на этой конференции представил текст соглашения?
Самого соглашения. Итак, кто на Мюнхенской конференции 80 лет назад представил текст соглашения, который потом был, собственно говоря, и принят.
Да? И, может быть, кто-нибудь особенно продвинутый даже скажет, а кто написал, собственно, на самом деле
этот текст? Нет, это уже усложняет вопрос. Давайте, да, вот простой вопрос. Кто на Мюнхенской конференции публично, то есть вот членом конференции, участником конференции, представил текст Мюнхенского соглашения?
Предложил, да.
Первые три правильных ответа, а напоминаю, что ответы мы принимаем по СМС 8-985-970-45-45. Первые трое, кто правильно ответят на этот вопрос, получат вот такую замечательную книгу «Белые пятна Второй мировой» с автографом авторов, между прочим. Поэтому давайте, пишите, звоните. Вот уже первый вопрос, первый ответ пришел. Антон, неправильный ответ. Я не буду говорить, ответьте, какой неправильный, чтобы сбить и всех остальных с толку. Вот, неправильно. Итак, Олег Будницкий, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших ответов, обсуждаем Мюнхенский сговор. И вопрос, который мы вынесли в заглавие нашей программы, звучит примерно так. Олег, как же так вышло, что победители в Первой мировой войне, великие европейские державы, Англия, причем я замечу, не просто Англия, а Британская империя, в ту пору еще, да, и Франция, да. Французская республика, которая, собственно говоря, в значительной степени вместе с президентом Вильсоном писали этот Версальский договор, делили границы, которые в значительной степени создали ту самую Чехословакию, о которой у нас сегодня пойдет речь, да? Да. Как же так вышло, что эти люди и эти великие европейские мировые державы сдали, по сути дела, спустя, получается, ровно 20 лет, да, сдали все плоды, ну или не все плоды, но применительно к Чехословакии, сдали вообще ключевую страну, которую они же создали в 18 году.
Ну, я тут начну с того, что я процитирую Жоржа Клемансо, французского премьера и одного из главных творцов Версальского мира. Клемансо любил говорить, что победители всегда свою победу проигрывают. Именно это случилось с победителями Первой мировой войны. Как и почему это произошло, и в чем был, собственно, главный мотив того, что происходило в 1938 году, и особенно интенсивно в сентябре 1938 года, и то, что завершилось в последний день сентября подписанием ночью Мюнхенского соглашения. Самое главное, чего боялись и чего не хотели победители Первой мировой войны, это новой войны. Понимаете, когда Первая мировая война начиналась, ведь никто представить себе не мог, что она продлится 4 года, что она потребует невероятных, совершенно невиданных никогда фантастических жертв. И, в общем, в итоге победители победили, получили некоторые приращения, скажем, как Франция вернула Эльзас-Лотарингию, так они ввели некоторые ограничения против Германии, но в итоге ведь они толком ничего не получили. Ну, скажем, они рассчитывали компенсировать свой, по крайней мере, материальный ущерб за счет Германии и Австро-Венгрии. Но как они могли их компенсировать, если Германия и Австро-Венгрия была в самом состоянии разрухи? Надо было, соответственно, эту сначала восстановить, ну, Австро-Венгрия уже не существовала, так, были ее осколки, Венгрия, которую очень сильно обкорнали, маленькая совсем Австрия, Чехословакия, которая стала такой, до некоторой степени, империей в миниатюре. Вот, и, собственно, чтобы Германия расплатилась, рассчиталась, как-то восстановилась, поучаствовал в восстановлении французского разрушенной территории и французской промышленности, она должна была быть сама восстановлена. А восстанавливая Германию, по существу восстанавливаешь в конце концов сильную державу. В общем, это была такая квадратура круга. И самое главное в этой истории то, что люди были настолько напуганы этой прошлой войной. Франция потеряла только военнослужащих, убитых, умерших от ран, свыше 1 300 000 человек. Великобритания свыше 600 тысяч. Это страшные, чудовищные для них потери. И превосходили потери только Германии и России. Около 2 000 000 человек, это и другая страна. Вот такие обстоятельства. И в общем, как бы ничего не предвещало какой-то общеевропейской войны, пока к власти не пришел Гитлер. Но и то, что довольно многие упускают из виду, это то, что Гитлер отнюдь не выступал с каких-либо агрессивных позиций.
Вы имеете в виду вот во время Чехословацкого судетского
кризиса? Нет. Я имею в виду, надо все-таки смотреть это в динамике.
В динамике, да.
Гитлер пришел к власти, напомню, в январе 1933 года. Происходит то, что историки называют нацистской революцией. Обычно у нас слово «революция» ассоциируется с чем-то таким левым, коммунистическим и в какой-то степени позитивным. Да? Но то, что делали нацисты, это была такая классическая революция. По существу, хотя они пришли к власти вполне себе легальным парламентским путем, то, что они стали творить, придя к власти, это была чистая вода революция. Это было радикальное изменение, захват, разрушение институтов государственных, это расправа со своими политическими противниками или их изоляция, ну и так далее и тому подобное. И это происходило очень быстро. Так вот, что интересно, что при всей этой агрессивной вот такой политике внутри революционное такое. Гитлер всегда выступал в роли миротворца.
Но это риторика была.
Ну, разумеется.
На самом-то деле,
разумеется.
Вступление в Рейнскую область.
Этого еще не
возрождение
происходит.
Возрождение потом ВПК,
да,
перевооружение, да, и возрождение вермахта, это уже никак нельзя было отнести насчет миролюбия. То есть, да, риторика у него была очень ловкая. Он всегда говорил, что он миротворец. Но реальность, то, что он делал внутри Германии, и то, что он готовил Германию к войне, это же было, ну, очевидно, для того же Черчилля это было очевидно уже
вот
в середине 30-х годов.
Через 80 лет мы все понимаем и знаем.
Мы все поумнели.
Да, через 80 лет. Да. А теперь представим 33-й год, когда Гитлер говорит, что новая война, тем более мировая, была бы безумием, говорит Гитлер, что никогда, значит, Германия не будет стремиться к войне и так далее. Как вы думаете, интерпретируется возрождение военного потенциала Германии? Как гарантия мира? Германия стремится к миру. Как именуется возрождающийся вермахт? Напомню, что в Германии и численность ее армии была ограничена условиями Версаля, в Германии не могло быть общевоинской повинности, которая была введена, естественно, нацистами. Вермахт именуется силами по поддержанию мира. Значит, и Гитлер везде себя позиционирует как канцлера мира, мирного канцлера. И, как ни парадоксально, в общем-то, это не парадоксально, учитывая ту ситуацию, которая была в Европе, те настроения, которые были и среди народных масс, везде, причем и в Германии, и где угодно. И среди политиков это нежелание новой войны. Я напомню, что 29-й год – это подписание там пакта Бриана-Келлога о вечном мире и так далее и тому подобное. Все хотят мира, никто не хочет новой бойни. Европа – это люди этого поколения. Вообще все политики, ведущие эпохи Второй мировой войны, мы уже об этом знаем, они еще нет, это все люди, которые вышли из Первой мировой. Некоторые из них непосредственно сражались на фронте, а некоторые из них были уже министрами, ну, скажем, или заместителями министров, как, скажем, Рузвельт или Черчилль. Как бы Сталин тоже человек эпохи Первой мировой войны, хотя он провел ее большую часть, понятно,
в ссылке. Деятель гражданства, который последовал.
Так что, в общем, это на память этого поколения. На память этого поколения, ну, разные люди из этого делают разные выводы. И все то, что получил Гитлер, в конечном счете, что получила Германия, она получила без единого выстрела. И риторика такая, ну, как бы это же все-таки несправедливо. Это несправедливо.
Ну, вот все-таки я сделаю шаг назад. Ведь, да, можно было строить вермахт, возрождать военную промышленность, называть это силами миротворческими. Это тут, как говорится,
да.
Ну, человек, который хотел обмануться, мог этим обмануться. Но все-таки Рейнская область. Ведь это было прямое нарушение Версальского договора.
Совершенно верно,
да. И я встречал в исторической науке оценки, что если бы тогда, в середине 30-х, гаранты Версальского договора, Великобритания и Франция, вмешались, у Гитлера не было в тот момент еще армии. Можно было на раннем этапе его остановить. Почему это не было сделано? Там достаточно было локальной военной операции или просто принуждения, или угрозы военной операции, возможно, удалось бы его остановить.
Да, возможно. И это то, что происходило, это, в общем, как бы такая череда, как видится сейчас, ошибок. Это, как любил говорить Толеран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Ошибок и саарский плебисцит, и то, что Германия восстановила свою власть над Сааром, и то, что Англия пошла на подписание военно-морского соглашения с Германией, и так далее, и тому подобное. Все это череда, в общем, ошибок, как мы понимаем это сейчас. С другой стороны, если посмотреть на события с позиции того времени, во-первых, никто не хочет вот таких вооруженных конфликтов даже в локальных. А вооруженный конфликт с Германией – это не то чтобы очень локальное дело при своей слабости тогдашних германских вооруженных сил. Напомню, что у Франции уже был опыт оккупации Рура, скажем, и борьбы, так сказать, с немецким саботажем, и даже расстрелов. Это, в общем, ничем толком хорошим не закончилось. В конце концов, французы ввели туда войска. С другой стороны, все понимают, ну, Германия – это все-таки крупная, великая европейская держава, и рано или поздно, ну, страны воюют, но когда-нибудь это заканчивается. И ведь какая риторика на внешнеполитической арене Гитлера? То, что ну, вы нас унизили, вы нас вот так с нами поступили, но мы хотим просто как бы нормально, стать нормальной страной, и мы ни на что не претендуем. Мы просто хотим как бы все-таки восстановить ту же экономическую потенциал Германии и быть равноправными, полезными партнерами и так далее. Конечно, опытный политик должен был все видеть.
Ну, то, что Гитлер видел.
То, что Гитлер написал.
Рузвельт видел.
Да, совершенно верно.
Значит, можно Сталин даже видел.
Значит, что касается, ну, то, что касается Сталина и Советского Союза, то антифашистская риторика, у нас германский национал-социализм гораздо более страшное явление, чем итальянский фашизм,
да.
Именовали, именуют до сих пор фашизмом почему-то.
Да.
Это другая история, нацизм. Так, и у нас, конечно, была антифашистская такая, не только риторика, а реально антифашистская политика. Так, это считалось злейшим врагом Советского Союза. И вплоть до августа 1939 года именно так, в общем-то, это позиционировалось, и такова была советская пропаганда и действительное настроение советского руководства. А, так, значит, если мы посмотрим, опять же, на... Если мы почитаем, не знаю, читал ли кто-нибудь «Майн кампф», это невероятно толстая и хаотичная такая книга, но она наполнена, собственно говоря, вот такой воинственной риторикой. Но ведь как у политика мнения? Ну, мало ли, что он там писал, мало ли, что он там говорил.
Ну, такое мнение, ну, мало ли, что он до выборов говорил.
Когда он
после выборов он будет разумный.
Совершенно верно.
Это обычный такой аргумент.
Да, на это, кстати, купились германские правые, которые ведь вошли в коалицию с Гитлером, и там были какие-то министры, которых потом просто убрали с правительства, делали чисто нацистов. И казалось, что одно дело, вот эта вот риторика, а так придет какая-то такая нормализация. Ну и нежелание вот этой войны, нежелание этих резких движений в Европе, боязнь того, что вооруженный конфликт может закончиться неизвестно чем. Не надо забывать, что еще многие боялись коммунизма, большевизма и так далее. А ведь в Германии были реально противоборствующие силы. Какие? Германия, с одной стороны, нацисты, с другой стороны, социал-демократы, и были довольно сильные коммунисты.
И вот те, которые у них были фактически военизированы.
Да, так что неизвестно, чем там дело закончится. В общем, лучше как-то тихонечко вот все это дело закончить. Ну да, Германию там сильно унизили, обкарнали. Ну вот она станет вот такой нормальной страной. Тем более Гитлер всегда заверял, что он ни в коей мере никогда не собирается использовать силу.
Хорошо.
И казалось бы, какая сила все-таки...
Это все, Олег, продолжалось до весны 38 года.
Да.
Весной 38 года нечто произошло. И произошел аншлюс Австрии.
Аншлюс Австрии, да.
Вот это, почему аншлюс Австрии не стал переломным моментом в перемене взгляда на Гитлера и на его режим, и на его планы. Ведь уже, казалось бы, ведь это за полгода до Мюнхена, да?
Да.
Было время подумать, было время переосмыслить, было время переоценить, было время подготовиться. Почему это не было сделано?
Я вынужден повторить то же самое. Никто не хочет вооруженных конфликтов, никто не хочет большой войны. Гитлер говорит, ну, все немцы должны жить в одном государстве. И надо сказать, что вот мы сегодня трактуем, что Австрию захватили. Надо понимать, что значительно, я не берусь сказать, что большинство, но очень значительная часть австрийцев, она ведь приветствовала объединение.
Ну, это такой аргумент скользкий все-таки, но мало ли что приветствовала. Была страна, было государство, признанное международным сообществом, и
да.
Вдруг она исчезает и поглощается соседом. Ну, это такой вот аргумент, хотели.
Значит,
ну,
смотрите.
Может быть, кто-то хочет быть частью Флориды, и что с того?
Я не готов сейчас в деталях обсуждать австрийскую ситуацию.
Ну, то есть это не было воспринято как угрожающий шаг.
Не будем забывать. Это было воспринято, но не в такой степени, чтобы начинать из этого войну. И потом это как же было, это было как бы легитимно, это же был там плебисцит, который был под давлением, который там очевидно совершенно, что Гитлер, страна была нашпигована нацистами, были очень сильны австрийские нацисты. И не будем забывать, что если Австрия представляла, это ведь не могучая Австро-Венгерская империя, это уже маленькая совсем государство.
С большой столицей.
Да, маленькое государство, совершенно верно. И, в общем, тут как бы некоторые видели некоторые преимущества.
А вот если,
и потом Гитлер же, это же свой, это же австриец.
О героях нашей программы, о Даладье и Чемберлене, они вот именно так вот доброжелательно восприняли аншлюс Австрии?
Нет, никто это доброжелательно не воспринял.
Это было явное усиление Германии.
Это не было казус белли, это не было поводом
не
к войне. Это не было поводом к войне. Угу. Так, причем повторяю, что это же все происходит без насилия, как бы это без вооруженного вторжения. Это понятно, что там были угрозы в отношении, собственно, канцлера. Это было под давлением Германии включение в состав правительства Зейсинкварта, лидера австрийских нацистов, и вот такие всякие вещи. Но непосредственной угрозы как будто Франции и Великобритании нет. Потом не будем забывать, что в это время вооруженные силы Германии по сравнению с армией одной Франции, они ведь ничтожны. Так? Не означает, что если бы начнется война, то она будет легкой прогулкой. Но, тем не менее, как бы нет ощущения, что это вот завтра они как бы на нас нападут. Тем более, что Гитлер все время говорит, ну, немцы должны все жить в одном государстве. Это главная задача.
Давайте уже вот про Чехословакию. Все-таки довольно много там было немцев. Около 30%. Это значительная часть населения. Притом жили они действительно компактно.
Да.
Жили они в Судетах, да? И вот вопрос у меня такой. Там было, конечно, сепаратистское движение. Там было огромное профашистское настроение. Там было движение на воссоединение, как сейчас принято говорить, с, значит, Германией. Вопрос вот какой. Гитлер подхватил эти настроения? Или Гитлер был мастером этих настроений, был создателем, был как бы внешней рукой, которая вот из Берлина подготовила почву, распропагандировала, сагитировала и потом воспользовалась плодами своей работы. Или Гитлер просто воспользовался теми настроениями, которые были у судетских немцев?
Это была улица встречным движением, я так сказал.
Но все-таки откуда ехало больше?
Сепаратистские настроения обостряются и реально возникают после 1933 года, после прихода Гитлера к власти. До этого какого-либо такого серьезного движения. Есть и судетские немцы хотят автономии, и судетские немцы хотят больше прав и так далее. Вообще,
то есть давайте отфиксируем. До 1933 года судетские немцы были лояльными гражданами Чехословакии, ну, с какими-то общем, там своими просьбами,
проблемами.
Но какого-то там, скажем так, притеснения, ограничения в правах и так далее не было в Чехословакии.
Ну, скажем так, Чехословакия была самым демократическим, самым процветающим государством Центральной Европы. Это бесспорно. Чехословакия была, безусловно, так сказать, клиентом Франции. И в значительной степени была создана в таком виде благодаря Франции. Угу. Напомню, что в Версале было провозглашено право нации на самоопределение. И, в общем, создание Чехословакии в каком-то смысле было несколько сомнительным с точки зрения вот этого права нации на самоопределение. При том, что, повторяю еще раз, судетские немцы действительно у них были кое-какие проблемы. И там показывали, что, значит, у них и уровень безработицы выше, чем у чехов и так далее. Но в целом Чехословакия была демократической страной. На выборах, скажем, парламентской 1935 года судетская немецкая партия набрала больше всех голосов на выборах парламента.
Никто их не ограничивал.
Больше любой чехословацкой партии. Uh-huh, uh-huh. Так, ну вот Конрад Генлейн, лидер этих судетских нацистов, он отказался выйти в правительство, например. Так, то есть там была такая сложная ситуация. Вообще Чехословакия это была сложно устроенная страна.
Ну да, там были венгры и словаки,
давайте
и
будем точными.
Да.
Там чехов было 46% населения.
Меньше половины.
Немцев 28%. Ну, это нормально. Русских было меньше половины в Российской империи, православных больше половины. Ну,
да. Но немцев поразительно много. 28%.
28%.
Почти треть.
Да, 28%. Да. 13% словаков. 8% венгров. Угу. Вот такая история.
И еще кусочек с поляками.
Кусочек с поляками. Небольшой, да. Тетешинская область.
Да.
Итак, вот такая, значит, история. При этом, в общем, при всем при том, что были какие-то трения, противоречия и такие сепаратистские настроения разной степени, значит, напряженности. Но вот в эпоху, когда, как я говорю, демон национализма бродил по Европе, это было очень опасно, конечно, это была пороховая бочка. Особенно, когда рядом вот такой сосед,
да,
который заявляет, что все немцы должны жить вместе, в одном государстве.
Но все-таки гитлеровцы работали там?
Работали, конечно.
Активно?
Работали, начиная с...
Финансировали, помогали печатать.
Помогали, Генлейн ездил в Германию за инструкциями, хотя ситуация была, опять же, сложнее. Мы не знаем, как бы это все пошло, если бы не пришел Гитлер к власти, если бы нацисты над этим реально не работали. Но на более поздних этапах они фактически получают указания из Берлина, и Генлейн — это вот такой учитель физкультуры, учитель гимнастики, да, который был лидером судетно-немецкой партии, которая четко ориентировалась на нацистскую Германию. И вот в этой ситуации Гитлер, сразу после захвата Австрии, он, чего никто, конечно, не знает, он планирует войну против Чехословакии. Он и, кстати говоря, до последнего дня он досадовал, что ему не удалось развязать войну.
Вот это очень важный момент. То есть уже после аншлюса Австрии, да, он четко поставил для себя цель
захват... Только для себя, для армии.
Для армии, захват всей Чехословакии.
Да.
Не только судетов, но и всей Чехословакии.
Совершенно верно.
Угу. И, соответственно, вся его стратегия по подзуживанию, по поджиганию ситуации в судетах,
это
она была направлена на это.
Это ликвидация Чехословакии.
Чтобы найти повод для войны.
Да, совершенно верно.
Угу.
Совершенно верно. Это чистая вода авантюра. И вот один из, как мы теперь знаем, да, поразительных моментов, что этого очень боялись немецкие генералы, этого очень боялись немецкие политики, и тогда уже созревает заговор с целью свержения Гитлера, потому что они считают, что если Гитлер начнет войну, он поставил просто задачу эту войну начать, что Германия будет, несомненно, разбита, это приведет к катастрофе, и дабы этого избежать, нужно убрать Гитлера. И среди тех вот заговорщиков, среди вот тех, кто был к этому готов, был начальник генштаба, например, генерал Бек, так и некоторые другие, многие были осведомлены, Браухич, например, командующий, фон Браухич, и некоторые видные германские политики, среди них мы видим Карла Гёдерля, это был бургомистр Лейпцига, тот один из участников будущего заговора 20 июля 1944 года и так далее. То есть вот такие настроения внутри Германии. Сами немцы понимают, что это авантюра.
Мы сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей и потом продолжим с Олегом Будницким рассказывать о Мюнхенском сговоре.
Программа «Цена победы».
Каждое воскресенье после 20 часов с помощью журналистов из разных уголков мира составляем дорожную карту для решения наших проблем. Дорожная карта в радиоэфире и на YouTube-канале радиостанции «Эхо общества».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Программа «Цена победы».
Так, продолжаем нашу работу. Владимир Рыжков, Олег Бугницкий в этой студии. Рассказываем про Мюнхенский сговор, которому сегодня в ночь на завтра исполняется ровно 80 лет. В начале нашей программы мы разыгрывали три книги «Белые пятна Второй мировой». Книга моя и Виталия Дымарского с участием Олега Будницкого. Олег Будницкий придумал вопрос, кто предложил текст Мюнхенского соглашения. Тут что только мне не наприсылали. Тут даже Молотов у меня появился. Черчилль, который был тогда, значит, не при делах. Конечно, очень много здесь Гитлера, Риббентропа и Даладье, и Чемберлена. Но правильный ответ – Бенито Муссолини.
Совершенно верно.
Бенито Муссолини. Но, как Олег мне сказал до программы, да, Бенито Муссолини, он был этим самым, как называется это?
Озвучивал.
Озвучивал, да. Он был чтецом. А на самом деле текст был подготовлен в Берлине.
Да, тремя немецкими чиновниками. Одним из них был Герман Геринг.
Герман Геринг, да. Не самый последний человек.
Да, да, да.
Поэтому... Смотрите, вот три замечательные книжки с нашими авторскими автографами, подписями и пожеланиями счастья. Выиграли три человека, кто правильно ответил первыми, что это был Бенито Муссолини. Это Виктор, телефон оканчивается на 8765. Это Евгений, 6982. И Дмитрий, 2082. Мы вас всех ждем на эхе, забирайте ваши книжки и читайте. Продолжаем, Олег. Итак, лето-осень 1938 года. Новый острый кризис в Судетах.
Да, значит,
столкновение между немцами и чешской полицией. Да?
Не просто столкновение, да. Это был мятеж. Настоящий мятеж. Причем спровоцированный отчетливо Гитлером в прямом эфире. Его речь 12 сентября 1938 года. Чехословакия заводит войска. Там многочисленные человеческие жертвы с обеих сторон, но больше со стороны немцев. И в этой обстановке, когда вот-вот война разразится на самом деле, потому что все понимают, что если Германия нападет на Чехословакию, то Франция и Великобритания не могут не вступить в войну, а они этого очень не хотят.
По договорам, которые
между между Великобританией и Чехословакией нет, а между Францией и Чехословакией прямое соглашение о взаимопомощи, да еще и с Советским Союзом. Перекрестное, но, правда, СССР должен вступить, если если Франция вступает.
И вот что происходит в этот момент, когда мятеж...
Что вот происходит? Происходит вот что. В чем позиция Чемберлина? Это главный вообще деятель политики умиротворения, британский премьер Нейл Чемберлин. Суть, я очень коротко немножко перефразирую, скажу, что почему должны умирать за людей, которые там где-то между собой поссорились, и мы их даже не знаем. И он впервые в жизни, 69 лет ему, садится в самолет и совершает 7-часовое путешествие с разными посадками, чтобы встретиться с Гитлером. 15 сентября он вылетает.
Это была чистая инициатива Чемберлина.
Да. Значит, это, в общем, приятная неожиданность для Гитлера и неприятная, потому что он все-таки хочет воевать.
Рвется.
А тут прилетает Чемберлин. И он говорит Чемберлину, это мое последнее требование в Европе, говорит Гитлер. Вот все немцы вместе, и все, мне больше ничего не надо. Чемберлен, идут переговоры, Чемберлен возвращается в Британию, и он, кстати, прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Выступает перед правительством, он говорит, это самая ординарнейшая шалка о Гитлере. Вместо того, чтобы дать шалке пинка, он опять летит, когда ситуация вновь становится крайне острой, встречается с Гитлером в Годесберге, такая челночная дипломатия. Он как бы спасает мир. Он спасает мир, и весь мир напрягся в ожидании войны. Если говорить об СССР, то Литвина выступает в Лиге наций с заявлением, что надо как-то остановить это дело, и что СССР готов вмешаться и оказать помощь. Но это заявление, в общем, довольно платоническое, ведь у СССР нет границы ни с Чехословакией, ни с Германией, между ними Польша и Румыния, которые категорически отказываются пропустить через свои территории советские войска, ибо если Красная Армия один раз зайдет на территорию тех стран,
как мы знаем,
да, значит, с которыми у них территориальные, так сказать, конфликты и разногласия, то вряд ли она оттуда уже больше уйдет. Правда, Черчилль потом писал, что Румынию можно было заставить, наверное, или как-то убедить. Польшу нет, исключено, но Румынии возможно. Но ни то, ни другое не происходит. И вот в этой ситуации интересна позиция Франции. Ведь Чехословакия, это в известном смысле ее детище, это ближайший союзник в Центральной Европе. Но французы очень, опять же, не хотят войны. Общество французское не хочет войны. И к тому же Франция без Великобритании как-то сама действовать не слишком решается. Вообще, в всей этой истории, среди этих мюнхенцев, Даладье, французский премьер Эдуард Даладье, кажется человеком более понимающим, что происходит, но идущим вот за событиями. Это совершенно поразительная история. Эти вот полеты Чемберлина, эти переговоры, весь мир замер. В Париже, в общем, паника была уже последние дни, там, значит, сентября. Гитлер 26 сентября выступает с речью. Все происходит публично. В Берлинском дворце спорта. Он опять заявляет, что мне не нужны никакие территориальные, так сказать, превращения, кроме того, что мне надо вернуть немцев, которые подвергаются вот там, бог знает чему, истреблению. И все время нацистская печать и пропаганда очень сильно преувеличивается то, что происходит. Ну, обычные дела перед тем, как начать войну. И он, более того, он заявляет, что 1 октября вопрос должен быть решен, и Судеты должны быть вместе с нами.
Ультиматум.
Да. В открытом режиме, что называется. Вот. И интересно, я просто нашел в архиве интереснейшие письма русских эмигрантов, которые жили во Франции. Один из них, оба юристы. Один из них Оскар Грузенберг, знаменитый русский адвокат, который защищал Троцкого, Горького, Бейлиса, кого он только не защищал, жил в Ницце, и он пишет в частном письме 27 сентября, что вот Савельич, капитанской дочке, да, Пушкина, говорил, значит, Гриневу, ну, поцелуй ручку злодея, то есть Пугачева, да плюнь. А тут, пишет, значит, Грузенберг, всякие, значит, мировые лидеры целуют и не сплевывают. И гордый лорд летает, там, значит, уговаривать этого самого злодея. Борис Гершун, тоже, значит, знаменитый был, тоже известный юрист, он пишет из Парижа, что город опустел, что машины, такси, все грузится вещами, все бегут из Парижа, все боятся войны. Вот такое ощущение. Самое интересное, что войны боятся и не хотят сами немцы, то, что мы называем простые немцы. При всем при том, что подавляющее большинство уже поддерживает Гитлера, уже его речи собирают толпы, восторженные и так далее, Гитлер решил вот немножечко сыграть на повышение духа и приказал одной из дивизий, из Штеттина, которая шла, ну, Щецин, впоследствии польский, через Берлин пройти, через Берлин, по центральным улицам, Вильгельмштрассе.
Милитаристская демонстрация.
И он будет вот приезд. И замечательные слова, зарисовку оставил американский корреспондент Уильям Ширер, автор последствий знаменитой книги «Взлет и падение Третьего рейха». Идут войска, и вместо того, чтобы толпы там восторженных девушек с цветами, поцелуи и прочее, народ просто уходит с метро.
А разве не было вот этой его милитаристской эйфории после австрийского аншлюса? Не было вот это ощущение...
После австрийского аншлюса, произошел без единого выстрела,
мирно.
Это было принято с восторгом. Все эти деяния Гитлера принимались с восторгом. Смотрите, он выполняет то, что обещает. Никакой войны,
да. Там,
а чем еще поддержка обеспечилась? Нет войны, все это мирно происходит. Германия возрождается. Так? И здесь, когда речь идет явно о том, что вот будет война,
не хотели.
Гитлер приветствовал войска с балкона рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе, да, собралось человек 200. Это вообще ничто. Гитлер в гневе ушел. Ширер пишет, что это была самая внушительная антивоенная демонстрация, которую я когда-либо видел, когда вот немцы вот так продемонстрировали то, что они этого не хотят. Вот такая была история. Короче говоря, кстати говоря, вот после этой такой антивоенной условно демонстрации Гитлер пишет примирительное письмо Чемберлену, и здесь возникает Муссолини в качестве посредника. Поначалу Муссолини тоже.
Он сам возникает или Гитлер его позвал?
Его позвал Гитлер, но до того позиция Муссолини была тоже неочевидна. Ему не очень нравилось то, что вытворяет Гитлер, и он тоже не хотел вот такого усиления Германии. Там не нужно думать, что между ними была всегда там совет да любовь. Но как-то с Муссолини они договорились, нашли общий язык, и в итоге...
Это что, была такая игра в доброго полицейского, злого полицейского? Да?
Ну, это было сложнее, но, в принципе, их позиции уже были сходными, солидарными. И они между собой уже были достаточно откровенны. Вот в этой ситуации, когда вот-вот на грани войны, Гитлер объявляет дату, 1 октября, вот 29 числа в Мюнхене происходит это самое совещание.
А вот Чемберлен, он с самого начала был готов сдать Чехословакию? Или это решение он принимал в последний момент, когда уже вот Гитлер выдвинул ультиматум? Или он с самого начала был готов сдать Чехословакию?
Видимо, с самого начала.
Даладье, когда к этому присоединился, процессу сдачи?
Это, ну, я не могу сказать, какого числа он решил, что вот так это... Конечно, политика – это искусство возможного, да, и там были разные там варианты, пробы, переговоры. Когда стало понятно, что Гитлер готов пойти на военное столкновение, он сказал Чемберлену: «Мне все равно, будет или не будет мировой войны. Но имейте в виду, что это мое последнее требование. Вот если вы вот будете противостоять, ну да, тогда будет война. Но не я виноват».
Но это шантаж.
Шантаж, конечно.
В чистом виде
шантаж, безусловно. И нежелание великих держав идти устраивать эту самую войну. Это политика умиротворения. Вот мы его, значит, дадим, что он хочет, и все. И на этом дело закончится. Такое ощущение.
Но это был самообман.
Это был, конечно, был самообман. И мы знаем того политика, который в Британии последовательно выступал против этого, это Уинстон Черчилль.
Черчилль, конечно.
Который вообще каждую свою речь в парламенте заканчивал. Да. Как высказывание типа того, что Гитлер должен быть, если не уничтожен, то, во всяком случае, там ограничен, подавлен и так далее. В пределах парламентской, так сказать, лексики. И... 29-го это собирается экстренно собирается совещание. Между прочим, я был в этом здании, где проходило Мюнхенское соглашение в Мюнхене. Было такое странное ощущение, знаете, вот по этой лестнице ходила вся эта компания. Ну и
значит, там был прилетел Чемберлен, прилетел Даладье,
да,
прилетел Муссолини, да, и Гитлер фактически как хозяин.
Да,
и Мюнхен это его город.
Да, это его город. Это
он там, у тебя дома.
Совершенно верно. Да. Совершенно верно. И там, значит, Муссолини предлагает текст Мюнхенского соглашения. Чехи Чехов не допустили до обсуждения.
Они хотя бы проинформировали, что...
И проинформировали.
Они, в принципе, схему знали.
Они схему знали. Mm-hmm. Президент Бенеш, который был категорическим противником этого всего, но не мог противостоять, он ушел в отставку и эмигрировал из страны. Вот в этих условиях происходит... На самом деле, то, что предложил Муссолини, ему тут уже сказали, написали три немецких чиновника, Геринг, Вайтзекер и Нойрат.
И суть была...
Суть была в том, что Судетская область передается Германии. Более того, Гитлер, у нас иногда его таким дурачком изображают, бесноватым. Он бесноватый, но вовсе дурачком, конечно, не был. Он еще летом ведет какие-то разговоры с поляками и с венграми, да, на предмет того, чтобы поучаствовать и тоже. Как он выразился в разговоре с Миклошем Хорти, венгерским диктатором, регентом, поучаствовать в чешском празднике. Но чтобы поучаствовать в празднике, сказал Гитлер, нужно поработать
на кухне. Застолье своеобразно.
Конечно, да. Конечно, и вот
Чехословакия,
что называется, выдают головой. Значит, да, выдают головой Гитлеру. И 1 октября, действительно, вермахт, с 1 по 10 октября вермахт должен был занять Судетскую область. Что и произошло. И 1 октября Польша вводит войска в Тишинскую область. Венгрия поступает несколько более, так сказать, менее агрессивно, но тем не менее требует, чтобы те территории, где венгры составляют большинство населения, чтобы они отошли к Венгрии и обращаются к арбитражу. Чему? Германии и Италии. И Чехия вынуждена согласиться, и арбитраж, естественно, решает это в пользу Венгрии. Вот так, по словам Черчилля, они получают кусок мяса Чехословакии.
На что был расчет Франции и Британской империи? То есть они поверили, что это последнее
требование. Они сочли, да. Что
на это определяет фразу Чемберлина «Я привез вам мир».
Да.
Что типа мы отдали им Судеты, теперь будет хорошо.
Я привез мир для нашего поколения. Да. И что интересно, что ни тот, ни другой, они считали, что их встретят какие-то демонстрации негодующих людей, да? Ничего подобного. Первые вообще крики восторга и прочее Чемберлин услышал в Мюнхене. Он был главный герой. Гитлер досадовал, не Гитлер, а Чемберлин. Он был миротворец. Вот же договорились и прочее. Кстати, имейте в виду, что когда Чехословакия потеряла около 5 миллионов населения, это больше, чем немцев проживающих, да? Потому что там ведь жили и чехи, и словаки, и они не могли и не хотели бросить свои дома. Там
их забрали вместе с территорией.
Их забрали вместе больше 2 миллиона человек.
Угу.
Так, они потеряли там треть своего промышленного потенциала, там и много-много другого, укрепления. В общем, они стали беззащитными по существу. Чемберлина приветствует, Даладье. Приветствуют восторженные толпы. Но Даладье был, видимо, все-таки поумнее Чемберлина, и он пробормотал, так сказать, своему статс-секретарю идиоты, видя эти встречающие его толпы.
Да.
Чемберлина приветствовали и в парламенте, кроме двух человек, прошу прощения. Один был Уинстон Черчилль, который начал свою речь словами, мы потерпели полное поражение. Полное и безоговорочное поражение.
И он оказался прав.
И его речь прервали шумом негодования. Он несколько минут не мог говорить, потому что был шум в зале. И после этого он произнес свою речь, в том числе выдвинув, так сказать, программу вооружения Великобритании, потому что он считал войну неизбежной. Дав Купер, военно-морской министр, первый лорд адмиралтейства, он подал в отставку и сказал, значит, что вот в отличие от премьера, который считает, что Гитлера нужно умиротворять, я считаю, что с ним нужно говорить на основании бронированного кулака. Это было, и впоследствии он был министром военного кабинета Черчилля. Вот такая история. Что произошло потом?
Вопрос такой, Олег. Вот все-таки почему вот это унижение для чехов? Даже не позвали. Решалась судьба их страны, даже не позвали на конференцию, даже на приставом стуле.
Нет, они присутствовали, они сидели в приеме.
Это вообще как? Это вообще какие ворота? Там, как не бери. Решается судьба страны, и она даже не участвует в разговоре.
Великие державы, видимо, считали, что раз они поучаствовали...
Это было чьи условия? Гитлера? Или это...
Совокупное решение.
По совокупному решению.
Да, по совокупному решению.
Мы за них решим, а потом мы им объявим.
Да, потому что они же не могут быть объективными, а вот мы решаем, там такие проблемы, там межнациональный конфликт, но давайте мы таким образом его урегулируем.
И второй вопрос, Олег, ведь договор-то был с Францией.
Да.
Он был нарушен открыто.
Да.
Как французы это объяснили? Они же большие мастера дипломатии.
Ну, как они объяснили? Как что объяснили? Они объяснили, ну, вот, вот так, наверное, мы разрешим конфликт, не будет войны, и чехи будут жить мирно.
Но чехи ведь официально не признали это соглашение.
Как это не признали? Чехи вынуждены были его признать.
Но Бенеш ушел в отставку.
Бенеш ушел в
отставку.
Он не взял на себя ответственность. Да. А, там президентом стал такой ничтожный деятель Эмиль Гаха. Угу. Вот, последствия после войны умер.
И он согласился.
Они
то есть формально для французов был вот этот сюжет извинения, что ну вот чехи же согласились?
Нет. Чехи согласились под давлением, все эти понимали. Угу. Я вам процитирую французского посла в Берлине Андре Франсуа Пансе, который сопровождал Голодье. Франсуа Пансе сказал открытым текстом во время конференции: «Вот так мы предали нашего единственного союзника». Сказал. Они открыты, они хорошо понимают, что они предают Чехословакию.
Еще вот вопрос нам пришел, сейчас уже очень много вопросов, я сейчас не помню уже от кого. Вопрос про советскую позицию.
Значит,
Советский Союз был наблюдателем.
Советский Союз...
Он был аутсайдером. Или все-таки что-то, какую-то игру мы играли тогда?
Значит, мы никакой игры не играли. Советскому Союзу, так сказать, указали на дверь европейской политики. СССР вообще никак, его точка зрения и так далее, не было принято во внимание. Это было очень большим унижением для Сталина лично, как будто бы этой страны вообще не существует. В том числе среди заявлений было то, что Красная Армия вообще слаба, и вообще полагаться на Советы вообще не приходится. Кстати, то, что Красная Армия была слаба, это была святая истина, что потом показала, допустим, малая война с Финляндией. Но дело было не в этом. Так, СССР не считали надежным, и потом не было никакой технической возможности в этот сжатый период времени как-то...
Все согласовать.
И просто обеспечить, чтобы Красная Армия в каком-то форме поучаствовала.
То есть там получается так, 12-го случился этот кризис, да, сентября...
Ну, раньше начинается. Ну, раньше
острая фаза, да?
Кризис начинается с мая.
То есть 2-3 недели все это, так
сказать. Финальная стадия, еще в мае, там чуть было не началась война, но стоило, значит, Франции занять и Британии такую позицию пожестче, Гитлер отступил. Но к сентябрю они уже...
Вот Советский Союз, все-таки он предлагал какую-то реалистическую альтернативу? Или всерьез об этом говорить нельзя?
Значит, реалистичная альтернатива могла быть только в том случае, если бы Англия и Франция пошли на... заняли решительную позицию и пошли бы на выполнение своих обязательств.
И позвали бы Советский Союз.
Без этого Советский Союз один ничего не мог сделать. Угу. И мы знаем, что была проведена частичная мобилизация, была группировка, значит, на границе стояла. Но мы знаем, сколько там было войск сейчас, 335 тысяч человек. Это не те, конечно, силы, с которыми можно было начинать какие-то действия. Ну, это было просто нереально. Это означало войну с Польшей или Румынией.
Угу.
Так, без поддержки Запада СССР ничего не мог сделать. А Запад решил умиротворять Гитлера и не считаться с мнением Советского Союза, и это сыграло очень существенную роль впоследствии в том плане, что, во-первых, малые, так сказать, державы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы поняли, что Англия и Франция ненадежный союзник, а Сталин еще в феврале, еще до оккупации нацистами всей, значит, остатков Чехословакии, заявил, что СССР не потерпит, что значит, как бы, когда будет, если будет организовано столкновение с Германией, да, хотя для этого нет никаких оснований, такая была знаменитая его речь, то, что на Западе назвали речью о каштанах, то есть они собираются таскать, мы не собираемся таскать каштаны из огня. Это, значит, надо понимать последствия того, что произошло. И без всякого Советского Союза, только силами Франции и Чехословакии, Германия, несомненно, была бы разгромлена. Это было колоссальное преимущество. И это, повторяю еще раз, понимали сами немецкие военачальники, которые подготовили просто заговор, чтобы не допустить реального начала войны.
То есть в данном случае мы говорим не о соотношении сил, а в данном случае мы говорим о политическом безволии.
О политическом безволии, совершенно верно. Угу. И о политическом просчете недальновидности. Это была одна из колоссальных вообще ошибок и просчетов. Так, это люди, которые думали, что они выиграли мир, а на самом деле они получили войну. Ну, по высказыванию Черчилля или приписываемому Черчиллю, что у Англии был выбор между позором и войной, а Англия выбрала позор и получит войну. Что и получилось. Ну, а в марте Германия взяла и оккупировала остатки Чехословакии. Ну, накануне вызвали опять же словаков в Берлин. На следующий день словаки объявили о независимости. Осталась как бы одна Чехия. Туда были введены германские войска. И на том дело, я имею в виду, сочетание Чехословакии.
А что произошло в голове Гитлера после Мюнхена? Там что-то поменялось? Или он просто небольшое изменение сценария, а сценарий оставался тот же самый?
Сценарий оставался тем же самым. Угу. И решение о том, что Чехословакия будет оккупирована, было принято вскоре после Мюнхенского соглашения. Об этом был проинформирован Муссолини, между прочим. Он тоже это знал. Что будет дальше. Вот таким образом. И тогда, когда стало понятно, что с Гитлером договариваться нельзя, как будто раньше это было непонятно, да, то, что последствия непредсказуемы, и тем временем Германия очень существенно увеличила свой потенциал мобилизационный и промышленный, ведь Австрия и Судеты – это 10 миллионов населения.
И мощная промышленность,
это
в том числе солдат. Военная.
Совершенно да. Верно. Да. Чехословакия была одним из крупнейших в мире экспортеров вооружения, завода «Шкода». Так, то есть немцы существенно усилились, да и вообще все это время работала полным ходом военная промышленность, шла подготовка армии, генералитет был, что называется, совершенно обезоружен вот этими успехами. И в этой ситуации в Англии и Франции не оставалось ничего другого, как гарантировать независимость Польши, что было гораздо сложнее сделать, чем гарантировать, между прочим, независимость Чехословакии. То есть вот так мир потихонечку вползал в войну.
Какой главный урок, вот спрашивает нас Дмитрий Мезенцев, мы можем извлечь из этой истории и как историки, и как граждане?
Я повторю ту фразу, которую сказал Чемберлен, выступая перед правительством до еще подписания, что Гитлер – это самая ординарнейшая шавка. Если вы видите, что какая-то шавка пытается вас кусать, ведите себя по отношению к шавке так, как она этого заслуживает. И жизнь показывает, что попытки договориться с бандитами, они ни к чему хорошему не приводят.
Спасибо. Мне кажется, очень интересный рассказ. Я очень благодарен Олегу Будницкому, который придумал сегодня поговорить. Напомню, что сегодня в ночь с субботы на воскресенье будет 80 лет. Далее.
И я просто хочу сказать, что очень много не вошло в эту передачу. Вчера в «Ведомостях» вышла моя большая статья на полосу. И рекомендую почитать, если кто интересуется. И на сайте газеты «Ведомости» еще более полный текст со всеми обертонами и даже с информацией о том, что Джон Кеннеди поприсутствовал во время этого чехословацкого кризиса.
Спасибо огромное, а мы встретимся с вами ровно через неделю.
Программа «Цена победы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Русские либералы в революции. Обсуждаем эту тему в воскресенье в программе «Цена революции». Гость передачи – профессор, доктор исторических наук Валентин Шелахаев. «Цена революции» в воскресенье после 22 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.